Архиепископ Аверкий.
Апокалипсис или Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 8. Снятие седьмой печати и гласы труб ангельских. 1-4. Когда Агнец снял последнюю, седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Так бывает и в мире физическом. Наступлению бури часто предшествует глубокая тишина. Это безмолвие на небесах означало сосредоточение благоговейного внимания предстоящих перед престолом Божиим ангелов и человеков в ожидании страшных знамений гнева Божия перед кончиной века сего и явления Царства Христова. Явилось семь ангелов, которым дано было семь труб, и другой ангел, ставший перед жертвенником со золотой кадильницей. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Прежде чем первые семь ангелов, как каратели заблудшего человеческого рода, приступят к своему делу, предстательствуют пред Богом за людей святые с ангелом молитвы во главе. Святой Андрей Кисарийский говорит, что святые будут умолять Бога, дабы по бедствиям, поражающим при всемирной кончине, были ослаблены мучения нечестивых и беззаконных людей в будущем веке, и чтобы своим пришествием он наградил потрудившихся. Вместе с тем, святые вновь и вновь будут молить Бога, как они молили при снятии пятой печати. Апокалипсис, глава 6, стихи с 9 по 11, о том, чтобы Бог явил свое правосудие над беззаконниками и гонителями Христовой веры и прекратил свирепство мучителей. Описанные вслед за тем казни были, несомненно, следствием этой молитвы. Господь показывает тут, что Он не оставляет без внимания молитв верных рабов Своих. Вот как сильна оказалась эта молитва. «И вознесся дым фимиама вместе с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения». И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Всем этим обозначаются ужасы, которые произойдут при кончине мира. Вслед за тем следуют трубные звуки одного за другим всех семи ангелов, которые сопровождаются каждый раз великими бедствиями, казнями для земли и ее обитателей. Стихи с 1 по 6. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Кары Божии следуют постепенно, что указывает на милосердие и долготерпение Божие, призывающее грешников к покаянию. Сначала кара Божия поражает треть деревьев и всю траву. Сгорают на корню хлеба и прочие травы, необходимые для питания человеков и скотов. Под градом, падающим на землю, и истребительным огнем, смешанным с кровью, многие толкователи понимали истребительную войну. Не воздушная ли это бомбардировка с ее бомбами, разрушительными и зажигательными? Стих 7. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Можно полагать, что на дне одного из океанов откроется вулкан, огненная лава которого наполнит третью часть водных бассейнов земли, неся смерть всему живому. Иные считают, что тут имеются в виду страшные кровопролитные морские сражения с помощью новоизобретенных убийственных орудий. Стихи с 8 по 9. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящее подобно светильнику, и пало на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Некоторые думают, что это метеор упадет на землю и произведет отравление водных источников на земле, которые сделаются ядовитыми. А может быть, это тоже один из новоизобретенных способов будущей страшной войны. Стихи с 10 по 11. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, а третья часть дня не светла была, так как и ночи. Понять это нам теперь невозможно. Одно ясно, что это должно будет сопровождаться разными бедствиями для людей, неурожаями, голодом и тому подобным. Третья часть указывается на умеренность всех бедствий. «Горе, горе, горе живущим на земле!» Этот глаз ангела указывает на человеколюбие и сострадание божественных ангелов, сожалеющих о нераскаянных людях, подвергающихся таким бедствиям. Под ангелами с трубами некоторые понимают христианских проповедников, призывающих к вразумлению и покаянию. Глава 9. Гласы 5 и 6 труб ангельских. Саранча и конные войска. По трубному гласу пятого ангела с неба спала звезда, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю. Этой саранче, подобной скорпионам, велено было мучить людей, которые не имели на себе печати Божией 5 месяцев. Святой Андрей Кесарийский под этой звездой понимает ангела, посланного для наказания людей. Под кладезем бездны — гиену. Прузи, или саранча, это, по его мнению, черви, о которых сказал пророк: «Червь их не скончается». Исаия, глава 66, стих 24. Помрачение солнца и воздуха указывают на душевное ослепление людей. 5 месяцев означают непродолжительность этой казни, так как если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 22. Можно видеть тут и соответствие 5 внешним чувствам, через кои грех входит в душу человека. А что саранча это не вредит травы земные, но человеки точью, так сие потому, что вся тварь свободится от лени ради нас, которому ныне рабствует. Описание этой чудовищной саранчи, которая с головы походит на человека, носит венцы из поддельного золота, женские волосы, имеет львиные зубы, тело, покрытое чешуей железной, как бы латами, крылья, производящие шум и треск, как бы от множества колесниц, мчащихся на войну, и, наконец, вооруженный жалом хвост, как у скорпионов. Все это наводит некоторых толкователей на мысль, что эта саранча – ничто иное, как аллегорическое изображение человеческих страстей. Каждая из таких страстей, дошедшая до известного предела, имеет все признаки этой чудовищной саранчи. Смотри толкование Федора Яковлева. 5 месяцев указывают на кратковременность порочных наслаждений по сравнению с вечностью мучений, которые затем последуют. Описывая приближение Дня Господня, святый пророк Иоиль описывает также появление перед ним губителей, отчасти напоминающих эту саранчу. Современные толкователи не без некоторой доли справедливости находят сходство этой саранчи с аэропланами-бомбардировщиками. Ужасы, которым подвергнутся тогда люди, будут таковы, что они станут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Этим указывается на мучительность имеющих постигнуть людей страданий. Под царем этой саранчи, носящим имя ангела бездны Аввадон, или по-гречески Аполлион. Толкователи понимают дьявола. Стихи с 1 по 12. Когда прозвучала труба шестого ангела, ему велено было освободить для поражения третьей части людей четырех ангелов, связанных при реке Евфрате. Но чтобы поражение это не произошло вдруг и в один прием, ангелам определено действовать в определенный час, день, месяц и лето. Вслед за этим явилось многочисленное конное войско. Всадники были в огненных латах, гиацинтовых, фиолетового или темно-багрового цвета, и серных, пылающий сер. Кони их с львиными головами, спускающими из челюстей огонь, дым и серу. Хвосты коней были подобны змеям, которые жалили. Святой Андрей под этими четырьмя ангелами понимает прилукавых демонов, которые освобождаются от уз для наказания людей. Под конями он понимает женонеистовых и скотоподобных людей, под всадниками, управляющих ими, под огненными бронями, пожирающую деятельность лукавых духов, убийственность и зверство которых описывается под видом львиных голов. Исходящий из уст их с дымом и серую огонь, коим истреблена будет третья часть людей, означает или грехи, ядовитостью внушений, научений, соблазнов, пожигающие сердечные плоды, или, Божиим попущением, варварами производимое опустошение городов и кровопролитие. Хвосты их подобны змеям, имущим головы, ибо конец бесовских сеяний, ядоносный грех и душевная смерть. Иные толкователи понимают под этим изображением аллегорическое представление страшной кровопролитной войны, чудовищной, беспощадной. Редкой по своим ужасам и беспощадности была действительно недавно пережитая нам Вторая мировая война. Некоторые и видят поэтому под этим страшным конным войском танки, изрыгающие огонь. Весьма характерно также замечание, что уцелевшие от этих ужасов люди не раскаялись в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Таково будет перед кончиной мира всеобщее ожесточение и окамененные нечувствия. Это и теперь уже наблюдается. Глава 10. Об облеченном в облако и радугу ангеле, предвозвещающим о кончине. Это явление имеет вид вводного сказания. Оно останавливает продолжение пророческих иносказаний, но не прерывает их. Перед последним, седьмым трубным звуком, святой Иоанн увидел величественного ангела, сходящего с неба, окруженного облаком, с радугой над головою, с лицом сияющим, как солнце. Пламенные ноги его стали одна на море, другая на земле, в руке его была раскрытая книга. Некоторые думают, что ангел – сам Господь Иисус Христос или Святой Дух, но святой Иоанн назвал его ангелом, и святой Андрей Кесарийский считает, что это именно ангел, может быть, один из серафимов, украшенный славою Господа. Стояние его на море и на земле означает владычество над стихиями земного мира, по толкованию святого Андрея, наводимые ангелом страх и наказание нечестивым, разбойничающим на земле и на море. Книжка, которую держал он в руке, по толкованию святого Андрея, содержала имена и деяния тех из лукавнейших, которые разбойничают или иным образом бесчинствуют на земле и убивают на море, по другим толкованиям, содержало вообще пророчество о дальнейших судьбах мира и человечества. Ангел воскликнул громким голосом, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Но когда святой Иоанн пожелал записать эти громовые слова, ему запрещено было это делать. Святой Андрей Кесарийский полагает, что это семь громов или семь гласов одного угрожающего ангела или семь других ангелов, предвозвещающих о будущем. То, что они говорили, теперь неизвестно, но будет потом изъяснено самим опытом и течением вещей. Окончательное познание и разъяснение того, что они возглашали, принадлежит последним временам. Некоторые полагают, что это 7 периодов в истории человечества. Первый. Торжество христианства над язычеством. Второй. Великое переселение народов и крушение Римской империи, на месте которой возникает новое христианское государство. Третье. Появление магометанства и крушение Византийской империи. Четвертое. Эпоха крестовых походов. Пятое. Падение благочестия Византии, покоренной исламом, и в Древнем Риме, где возобладал дух папизма, результатом чего явилось отступничество от церкви в виде реформации. Шестое. Революции и водворение всюду социальной анархии, из которой должен выйти сын погибели, Антихрист. И седьмое. Восстановление Римской, то есть Всемирной империи, с Антихристом во главе и кончина мира. Изображать вперед все эти события не было надобности, ибо они развертываются во времени. Глава 10, стих с 1 по 4. Но вот вслед за тем ангел, подняв руку свою, клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет, то есть прекратится обычное круговращение стихийного мира, и не будет времени, измеряемого солнцем, а наступит вечность. Здесь важно, что ангел клялся живущим во веки веков, то есть самим Богом. Следовательно, неправы сектанты, считающие, что никакая клятва вообще недопустима. Стихи с 5 по 6. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть скоро наступит последнее. Седьмая эпоха существования мира, когда вострубит седьмой ангел, и тогда совершится тайна Божия, предсказанная пророками, то есть наступит конец мира и все, что должно произойти в связи с ней. Стих 7. Вслед за тем святой Иоанн, по повелению голоса с неба, подошел к ангелу, и ангел дал ему проглотить книжицу, которую держал раскрытой в руке своей. И она в устах моих была сладка, как мед, когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. Здесь указывается на то, что святой Иоанн принял пророческое дарование наподобие того, как принимали его ветхозаветные пророки, например, святой пророк Иезекииль, которому также велено было съесть книжный свиток, прежде чем он был послан Господом проповедовать дому Израилеву. Иезекииль, глава 2, стих с 8 по 10, глава 3, стих с 1 по 4. Сладость и горечь, по объяснению святого Андрея, означает следующее. «Сладко для тебя, — говорит, — познание будущего, но вместе и горько для чрева, то есть сердца, вместилище словесной пищи, из-за сострадания к тем, которые должны претерпевать неспосланное по божественному определению наказание». Другой смысл этого — по Елику святой евангелист не испытал худых дел поглощением книги, содержащей деяния нечестивых. Ему и показывается, что при начале греха бывает сладость, а по совершении горечь по причине отмщения и воздаяния. Сострадательное сердце апостола не могло не почувствовать всей горечи и скорби, какая ожидала греховное человечество. В заключении святой Иоанн получает повеление пророчествовать. Стихи с 8 по 11. Глава 11. Пророчество о храме, о Енохе и Илии. Трубный глаз седьмого ангела. После того апостолу дана была трость, подобная жезлу, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. По толкованию святого Андрея, храм Бога Живаго есть церковь, в которую приносятся нами словесные жертвы. Внешний двор – общество неверующих и иудеев, недостойных ангельского измерения, то есть определение степени их нравственного совершенства и соответственного блаженства за свое нечестие. Попрание же святого города Иерусалима или Вселенской Церкви в течение 42 месяцев означает то, что в пришествии Антихриста верные будут гонимы в течение 3,5 лет. Некоторые толкователи предполагают, что это измерение храма означает предстоящее вскоре разрушение Иерусалимского ветхозаветного храма, на месте которого будет воздвигнута новозаветная христианская церковь, подобно тому, как подобное же измерение храма тростью в видении пророка Иезекииля знаменовало собой восстановление разрушенного храма. Иные считают, что внутренний двор, который был измерен апостолом, обозначает собою церковь первородных на небесах. Послание к евреям, глава 12, стих 23. Святилище небесное, а внешний двор, оставленный без измерения, это церковь Христова на земле, которая должна претерпеть гонения сначала от язычников, а затем в последние времена от Антихриста. Бедственное состояние земной церкви ограничено, однако, 42 месяца. Исполнение предсказания о 42 месяцах некоторые толкователи видели в гонении Диоклетиана, которое отличалось наибольшей жестокостью, продолжалось с 23 февраля 305 года по 25 июля 308 года, то есть как раз около 3,5 лет. Гонение коснется только внешнего двора, то есть внешней стороны жизни христиан, у которых будут отнимать имущество, будут подвергать их мучениям, внутреннее же святилище душ их останется неприкосновенным. Стихи с 1 по 2. В течение этого же самого времени, или 1260 дней, будут проповедовать людям покаяние и отвращать их от обольщения Антихриста два свидетеля Божии, под которыми все святые отцы и учители церкви почти единодушно понимали взятых на небо живыми ветхозаветных праведников Еноха и Илию. Во время своей проповеднической деятельности, обладая могуществом и властью над стихиями для наказания и вразумления нечестивых, сами они будут неуязвимы, и только по окончании их миссии, по истечении 3,5 лет, зверю, выходящему из бездны, то есть Антихристу, будет попущено Богом убить праведников, проповедников, и трупы их будут брошены на улицах великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. То есть, по-видимому, города Иерусалима, где Антихрист основает свое царство, выдавая себя за Мессию, предсказанного пророками. Обольщенный ложными чудесами Антихриста, который при содействии дьявола будет славнейшим из всех волхвов и обольстителей, не позволят предать погребению тела святых пророков и будут радоваться их смерти, потому что эти два пророка мучили живущих на земле, пробуждая их совесть. Злорадство нечестивых не будет продолжительным. Через 3,5 дня святые пророки будут оживлены Богом и восхищены на небо. При этом произойдет великое землетрясение, разрушится 10-я часть города и погибнет 7 тысяч человек, а остальные, объятые страхом, воздадут славу Богу Небесному. Таким образом, делу Антихриста будет нанесен решительный удар. Стихи с 3 по 13. Вслед за тем седьмой ангел вострубил, и раздались на небе радостные восклицания. «Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, пав на лица свои, воздали поклонение Богу, вознося Ему благодарение и хвалу за начало праведного суда Его над человеческим родом. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Через это, по толкованию святого Андрея, указывается на откровение уготованных святым благ, которые по апостолу все сокрыты во Христе, в коем обитает вся полнота божества телесно. Колоссянам, 2 глава, стихи 3-9. Откроются же они тогда, когда на беззаконных и нечестивых посланы будут страшные гласы, молнии, громы и град, переменой настоящего в землетрясении, принося гиенские мучения».